Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Александр Викторович Савин. Добрый вечер.
Добрый вечер,
Константин. Я сейчас перечислю, ну, не регалии, а вот то, как нам важно вас публике представить для сегодняшнего нашего разговора. Вы доктор философских наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и профессор Московского государственного лингвистического университета имени Мария Стареза и эксперт Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях. Вот. Почему я посчитал важным все это назвать? Мы сегодня разговариваем в день праздника, в день народного единства, а, что немаловажно, еще в день Казанской иконы Божьей Матери. И вы знаете, вот, наверное, и об этом сегодня будем разговаривать, и об этой теме народного единства, которой вы занимаетесь профессионально, как эксперт, исследователь. При том, что для многих сегодня, я думаю, слова о народном единстве и вот то, что вынесено в заглавие праздника, это именно что слова, то есть некоторое такое, может быть, желаемое, может быть, чаемое явление, за которым вообще надо разобраться, стоит ли реальность. Какая-то, конечно, стоит, но какая? Как мы сегодня мыслим это единство? Верим мы в него или нет? Что мы вкладываем в эти слова? На чем оно зиждется, это единство и так далее и тому подобное? Все эти вопросы, которые у нас есть, а вы на эти вопросы нам сегодня постараетесь ответы, потому что вы этой темой, как исследователь, повторюсь, занимаетесь. Ну вот, наверное, первый такой вопрос. То, что мы сегодня празднуем, вот это народное единство, и сама дата, сам праздник, сложилось ли в обществе какое-то устойчивое приятие вот этого нового праздника, мнение о нем, как он сегодня воспринимается, как вам кажется?
Ну, здесь стоит сослаться на опросы данных социологов. Вот как раз накануне праздника в прошлом году ВЦИОМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения, провел масштабный опрос и пытался разобраться, действительно, вот это осознание народного единства, оно характерно для всех нас или нет. И оказалось, что треть россиян считает, что в России есть народное единство. Это вот как раз были опубликованы данные, что 37%. Из них молодежь 46%, возраст от 18 до 24 лет, и старшее поколение 60+, 40%. И вот теперь остается вопрос интерпретации. Это вот цифра
стакан наполовину
37,
пуст или полон,
да, процентов. Да. Это показатель, что у нас все стабильно, замечательно и хорошо, и мы действительно единое целое в едином таком геополитическом пространстве. Или это все-таки цифра весьма сложная, и стоит обратить внимание, что нужно максимально этой теме уделять внимание и работать в данном направлении в культурном и образовательном пространстве. Вот, я прошу меня простить, но как-то изначально более пессимистично настроен, и считаю, что, конечно, для Российской Федерации, многонациональной страны с такой огромной и богатой историей, и культурой, и в том числе и религиозной, эта цифра недостаточна. И меня она не то что пугает, но вызывает вопросы, конечно, здесь нужно в этом направлении двигаться.
А что мы понимаем под единством, под народным единством, как вам кажется? Вот слово такое часто используемое, слово очень многозначное. А о чем по сути мы говорим, когда говорим о желании, чтобы было народное единство, о необходимости его достичь, его созидать? Вот каков результат? Что за этими словами стоит, как вам кажется?
Ну, я поступлю сейчас, наверное, следующим образом. Я все-таки продолжу вот комментировать данный опрос и постараюсь, конечно, свое мнение некое высказать по данному поводу. Но вот среди тех людей, которые посчитали, что народное единство есть, вот среди 37%, на первой позиции 12% из них сказали, что в трудные минуты Россия объединяется. То есть есть патриотизм, 12% из 37%. Что есть люди готовы помочь друг другу, 11%. И вот третья позиция, тоже 11%, что это ментальность, культура и воспитание. Вот для меня, и да, и что все нации уживаются между собой 9% из 37%. Вот для меня позиция на самом деле то, что есть сплоченность, единая культура, понимание, и различные национальности готовы взаимодействовать между собой и мирно жить на территории одного государства, вот это крайне важно на самом деле. Ну вот раз так отвечаю, то действительно вот эти, наверное, векторы, они крайне-крайне важны. И вот здесь я сошлюсь на замечательного русского философа Николая Яковлевича Данилевского. Он очень много рассуждал, в том числе вот в работе «Россия и Европа», как раз о вопросе такой максимума, что какое некое пространство, оно возможно к осознанию. Ведь его же идея была культурно-исторических типов. Что выше этого уже человек сложно что-либо понимает. Мне понятна история, боль, переживания, радость меня, семьи, народа, моей страны. И вот как раз максимальное такое сообщество – это культурно-исторический тип. Основной был тезис – это единство языка, которое не требует специального лингвистического филологического исследования в данном случае. Если это единство прослеживается, культура, то да, это единая культура, единое целое, единая составляющая. Но здесь мы говорим же о именно России, о очень многонациональной стране. И поэтому, конечно, вот то, что я сейчас назвал, это векторы, связанные с патриотизмом, сплоченностью, воспитанием и именно мирным существованием разных народов, на мой взгляд, являются такими просто фундаментальными основами.
Я вот не случайно оговорился, что мы празднуем День народного единства, а второй, а может быть, первый праздник в этот день – это Казанская икона Божией Матери. Сложно переоценить значение этого образа в истории России, и, в принципе, это такая какая-то культурная доминанта, константа для русской культуры, Казанской иконы Божией Матери. И в этом смысле как раз-таки, мне кажется, важно поговорить об этой составляющей и проблеме, о которой мы говорим, народного единства сегодняшнего дня. Вы же занимаетесь развитием того, что можно назвать духовно-просветительские центры. То есть в разных регионах России, вот в соответствии с вашей задумкой, могут и должны появляться такие центры, которые что? Которые каким образом могут работать, которые каким образом могут вот это единство созидать, будучи, с одной стороны, связанными с церковью, с религиозной составляющей, с другой стороны, на фоне многонационального состава страны, многоконфессионального и так далее. Вот как эта сложная, такая тонкая проблема здесь решается?
Ну, это не моя инициатива категорически, это инициатива церковная, инициатива и прежде всего Святейшего Патриарха.
Чтобы центры появлялись,
чтобы центры,
да?
Появлялись, конечно, это большая программа при поддержке, в том числе, Федерального агентства по делам национальности. Это очень большой проект, который был реализован, реализуется в настоящий момент, когда действительно в различных епархиях, в различных регионах строятся и начинают функционировать именно духовно-просветительские центры. Ключевая одна из идей, что не останавливаться только на формате воскресной школы, что это должен быть центр притяжения действительно людей по различным интересам различных возрастов, которые бы действительно через практики, через взаимодействие, через социальную работу, дела благотворительности людей действительно объединяли, причем различных национальностей, это очень важно, и эти центры работали на благо не только церкви, но и территории присутствия. И получилось так, что вот идея возникла посмотреть, какие практики в центрах есть. Мы получили поддержку гранта президентов Российской Федерации. Еще, ко всему прочему, так получилось, что возглавляю фонд развития науки и образования «Семьи. Живая традиция». И вот фонд получил поддержку грантовую как раз на взаимодействие с духовно-просветительскими центрами. Мы отобрали 6 центров. В разных регионах. Сейчас у нас так получилось, что еще 7 центров вот, объективно в программе. И это центры, которые только начали свою деятельность, или даже начинают, только что построенные центры, и центры, которые уже отметили такой юбилей, как, допустим, десятилетие, огромный прекрасный центр, уже состоявшийся в Екатеринбурге, центр царский. И действительно, наша идея, во-первых, познакомить руководство центров, людей с той деятельностью, которую центры проводят, какие виды практики попробовать популяризировать. И поскольку центры прекрасно разбираются в очень такой деликатной тематике, как межрелигиозное и межнациональное взаимодействие, постараться, чтобы специалисты этих центров действительно более активно стали работать и трудиться еще в сфере гармонизации межнациональных отношений. Вот задумка была такая.
А что могут люди... в этом смысле деятели этих центров предложить именно в смысле межнационального, межрелигиозного единства, имея в виду, что эти центры церковные, в них работают люди верующие, православные, казалось бы, относящиеся именно к своей традиции, представляющие православие. И каким образом в этом смысле они свои практики готовы привносить в межнациональное, межрелигиозное единство?
Ну, наверное, я от каких-то абстрактных моментов перейдем к конкретике, да. К примерам, наверное, чтобы было более понятно. Но, например, такой вопрос очень сложный, Константин, но его нужно задать. Давайте так, как часто мы слышим основной текст нашего государства, который должен нас и обязан объединять, это гимн Российской Федерации. Естественно, он исполняется. Но я могу очень сильно ошибаться, но вот как-то получается, что я его слышу очень редко, к сожалению.
И, как правило, почему-то в первую очередь слова на ум приходят «Союз нерушимый», «старый».
Ну, это уже второй вопрос. И здесь такой важный момент. Мы знаем слова или мы понимаем смыслы? Вот для меня важнее, когда человек, он, может быть, даже забудет какие-то слова, но он знает, о чем должен быть гимн его государства, не, даже не нашего, простите, именно нашего государства. И неважно, кто я и что я, какой я религиозной традиции, или никак не себя не ассоциирую с той или иной верой, как, насколько для меня важна история и культура, важно, конечно, своего народа, но это... Первый момент, когда я действительно достаю паспорт и должен понимать, что за этим стоит, что стоит за пониманием гражданства Российской Федерации. И, казалось бы, тема, может быть, с одной стороны, далекая от религиозных взглядов, но давайте так, а мы можем найти богословские основания в гимне России в современном тексте? Можем. Можем. Россия – священная держава и хранимая Богом страна. И здесь нет такого момента, что это именно тезис православный или мусульманский, или тезис иудаизма. Нет, это действительно идея, это мечта, идея святости своей страны. И я считаю, что вполне возможно, в том числе вот в рамках, например, и образования, воспитания молодежи, об этом поговорить, как минимум, обсудить с духовенством эту тематику.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Викторович Савин, доктор философских наук, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор. Итак, какие еще практики духовно-просветительских центров конкретные могут быть полезны из того, что вы наблюдаете для вот этого созидания межнационального и межрелигиозного единства?
Ну вот, продолжая эту тематику, и то, что нам показалось, мы гимн страны в том числе слышим достаточно редко и плохо понимая вот эти смыслы и плохо их транслируем, или, недостаточно их транслируем, чтобы быть более точно. Мы просили наших коллег из духовно-просветительских центров, руководителей, методистов, духовенства, которые окормляют эти центры или возглавляют эти центры. Вот на день, на праздник, вот сегодня, 4 числа, провести элементарные викторины, конкурсы с воспитанниками, которые бы действительно позволили посмотреть и рассказать о традиции, культуре разных народов, которые проживают на территории России. Изданы прекрасные энциклопедии, есть материалы, которые можно действительно использовать в работе, мы попытались помочь коллегам эти материалы найти, кстати, но их оказалось не так много, как хотелось бы. Это тоже очень большой вопрос, что мы обнаружили нишу, что не хватает очень качественных, корректных материалов для работы с молодежью, с детьми, с школьниками, да и со взрослыми, которые бы рассказывали о той богатой самобытной культуре разных народов на территории Российской Федерации. И ведь это очень важно, потому что конфликты, на очень страшные конфликты на межнациональной или межрелигиозной почве очень часто возникают на бытовом уровне, и, как правило, из-за незнания традиций и специфики культуры другого народа, своего соседа, и это плохо. Как раз богатый человек, богатый духовно, он должен понимать все это многообразие, и действительно возникает гордость, что мы живем в такой очень прекрасной самобытной стране, многонациональной, и долгие-долгие годы, и опыт такого сосуществования, он нам много говорит.
Знаете, о чем бы я вот сейчас подумал, мне стало интересно спросить, вот именно в связи с тем, о чем вы сказали. Мне памятен такой случай. Я учился на заочном отделении в одном вузе, на отделении богословия, и был такой у нас предмет «Практическое богословие». И вот был дан такой кейс на одном из занятий, такая ситуация, над которой мы размышляли. Вот мы находимся в регионе, допустим, восточном российском регионе, каком-то не в Москве, не на европейской части России, где в этом регионе сильны традиции вот, древние, языческие, такие дохристианские. Ну, сильны в каком смысле? Это некий национальный колорит. Есть традиция ходить в костюмах таких вот, да, шаманских, например. И вот устраивается городской праздник большой, на котором, на котором должна присутствовать церковь, священник, может сказать, проповедь со сцены. И одновременно мы знаем, что вот на этом же празднике придут вот люди, почитатели этой старой традиции в своих костюмах национальных, будут с бубнами плясать. И вот вопрос, кейс, который предложили студентам, вот как вам кажется, с точки зрения богословия, с точки зрения социальной концепции, основ социальной концепции церкви, нужно здесь поступать, нужно это принимать, это приветствовать, вот с этим дружить, с проявлениями вот этой старой традиционной культуры нехристианской, или нужно ее, ну, критиковать, как-то понять, дать понять пришедшим на праздник, что это все-таки не тот путь духовной жизни, который кажется нам правильным, церкви кажется спасительным. Вот как эта трудная, очень тонкая, деликатная проблема может, как вам кажется, решаться на практике? Я специально привожу пример абстрактный с семинара, просто вот как некий кейс для разработки каких-то мыслей.
У вас прекрасный преподаватель, которому давали такие задания. Да, действительно, задания очень сложные, ситуация, правда, неоднозначная. Все новое, хорошо забытое, старое. Вот у нас в XIX веке была сеть миссионерских обществ православного исповедания. Очень часто они носили имя Кирилл и Мефодия. И проходили миссионерские съезды. Российские миссионерские съезды. И вот на этих съездах разрабатывались так называемые памятки миссионеру. Это очень интересный документ, в том числе, который советовал, как именно себя в том числе вести вот в подобных ситуациях. Первый же момент, о котором мы говорим, что и что писалось там, это никакого насилия абсолютно. И как раз церковь сильна, и в том числе своей просветительской деятельностью. И ведь я недаром упомянул Николая Яковлевича Данилевского, когда он там сравнивает в своей работе вот эту так называемую колониальную политику стран морских, да, морскую колониальную политику и, в общем-то, материковую колониальную политику, что она принципиально разнится, он об этом очень много говорит. И что интересы совершенно другие у России были, что понятно, что там далеко все было не безоблачно, и существовали свои проблемы, здесь не нужно никаких иллюзий, но все-таки Россия, и в том числе русская, прежде всего Русская Православная Церковь, несла просвещение на этой территории. Ну, понятно, классический пример и азбука Зырянская, и это и составление, ну, если я не ошибаюсь, и калмыцкой письменности, например, вот, что очень много здесь потрудились православные миссионеры в деле просвещения. И, кстати, вот в этих памятках именно и говорилось, что если это сочетается с культурой, традицией, не затрагивает основополагающих моментов догматики христианства, и не претит, это именно обычай, который может быть и полезен, то это действительно нужно сначала знать язык, нужно знать культуру этого народа, чтобы там проповедовать. Как раз уже и в семинариях, и в духовных училищах 19 века готовили миссионеров, были эти программы, тренинги проводили, кстати, во время занятий, ролевые игры, опытные миссионеры пытались учить семинаристов, как действительно в эти диалоги вступать, но одно из ключевых требований – это знание культуры и языка народа, где ты должен трудиться и не навредить. Но, конечно, если какие-то моменты в народном обычае, они категорически противоречат заповедям христианству, конечно, здесь миссионер не должен был оставаться в стороне и объяснять, что если человек готов принять веру, но он еще хочет еще за вот эти какие-то моменты из своей...
Потанцевать,
да, то вот здесь возникают проблемы. И теперь, что касается вот современной ситуации. Ведь вопрос был задан, что сейчас? И мы отличаем, а действительно, вот на подобных праздниках, мероприятиях здесь представители действительно вот этой исторической, традиционной культуры. Или это попытка некого, не просто реанимирования чего-либо, а это некий новодел, это не язычество.
Ну, то есть вы отличаете, да, культурную составляющую от того, когда это превращается в попытку предложить именно религиозную практику иную.
Религиозную практику иную, и еще раз, насколько она традиционна. То есть очень часто оказывается на поверку, что это некая не историческая часть, а это именно новые течения, это некие течения уже в неоязыческом контексте. Это совершенно другой разговор. Это совершенно другой разговор. Да.
Вернемся к нашей беседе после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» Александр Викторович Савин, доктор философских наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, профессор Московского государственного лингвистического университета и эксперт Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».